Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
В июне 2019-го Китайская водородная ассоциация выпустила белую книгу о китайской водородной энергетике и топливных элементах, согласно которой в краткосрочной перспективе объем промышленного производства водородной промышленности достигнет 150 миллиардов долларов, а парк автомобилей на топливных элементах Китая составит 50 тысяч с инфраструктурой в виде 200 водородных заправок. Тем временем две провинции Нидерландов, Гронинген и Дренте, планируют совместно создать на своих территориях водородную долину. Уже разработан план развития водородной энергетики до 2030 года. Стоимость проекта почти 3 миллиарда евро. Он основан на использовании голубого водорода, который получается из воды при помощи возобновляемых источников энергии. К слову, водород давно рассматривается в качестве перспективного технологического направления долгосрочного хранения энергии. И водородная энергетика относится к альтернативной энергетике. Это проект «Тема». Меня зовут Елена Орлова. И, как вы уже догадались, сегодня мы будем в программе говорить о водородной энергетике и о возобновляемых источниках энергии. Разбираться с темой нам сегодня поможет заведующий отделом развития топливно-энергетического комплекса Института Минэкономики, кандидат технических наук, доцент Василий Викторович Моисеев. Добрый день, Василий Викторович.
Добрый день.
Можно задавать вопросы и высказывать свое мнение по теме при помощи мессенджера Telegram. В поисковике набирается слит на без пробелов Радиус FM или нажимайте на символ Telegram на сайте Радиус FM BY. В соцсети ВКонтакте можно найти группу проекта «В теме» и оставить комментарии под анонсом этой программы. Итак, что представляет на сегодняшний день топливно-энергетический комплекс нашей страны? Василий Викторович, так, чтобы все поняли, что называется, от мала до велика.
Я вас понял. Топливно-энергетический комплекс является важнейшей структурной составляющей национальной экономики и во многом задает темпы ее развития. Включает в себя добычу, транспортировку, хранение, производство, распределение энергоносителей. Это природный газ, нефть, продукты переработки и так далее. Около четверти промышленной продукции страны это составляет топливно-энергетический комплекс. Осваивает четвертую часть всех инвестиций в основной капитал промышленности. В топливно-энергетическом комплексе страны сосредоточено более 20% промышленно-производственных основных фондов. И занято более 5% промышленного производства персонала.
То есть я так понимаю, что роль для государства огромна?
Это локомотив для экономики страны. Топливный комплекс должен идти впереди, дабы успешно развивалась экономика нашей республики.
Хорошо. Как себя тогда позиционирует наша страна в сфере энергетики на мировой арене? И есть ли какие-то существенные изменения в строительстве топливно-энергетического комплекса в стратегическом плане? Потому что мы видим, что другие страны время даром не теряют. Да, Китай, он вообще, наверное, скоро будет впереди планеты всей.
Ну, эффективность работы топливно-энергетического комплекса мы можем оценить вместе с вами. В квартирах есть газ, есть электричество, сбоев продолжительных нет. Если смотреть со стороны, то в рейтинге, например, Всемирного банка в номинации ведения бизнеса за 2020 год Беларусь занимает почетное 20 место из 200 стран мира, что касается показателя подключения к системе электроснабжения. Есть и другие рейтинги, где мы занимаем достойные места, и, несомненно, это прямая заслуга руководства страны, управления инженерно-технического состава Министерства экономики и энергетики.
Давайте теперь вернемся к возобновляемым вообще источникам энергии и к возобновляемой энергетике. Какие перспективы вы видите для Беларуси в этом развитии?
В рамках развития низкоуглеродной экономики особую значимость приобретает увеличение доступности использования возобновляемых источников энергии. Планируется к 2025 году установлена электрическая мощность порядка 700 мегаватт. Удельный вес производства первичной энергии к валовому потреблению достигнет уровня 8%. Много ли это мало? Все зависит от экономической целесообразности. Гнаться за показателем в этой сфере не стоит, так как электроэнергия от возобновляемых источников по-прежнему дорогостоящая. А вопросы утилизации некоторых элементов, отработавших электрогенерирующих установок, еще не решены. Проблемный вопрос – это утилизация лопастей электроустановок, переработка отработавших аккумуляторных батарей, много-много другое.
В прошлом году ввели в эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС. Да? В ближайшее время вводится второй. И что поменяется в энергосистеме страны, и как это в целом может повлиять вообще на экономику нашей страны?
Белорусская АЭС позволит заменить 25% всего потребляемого газа в стране. Это...
То есть мы становимся менее зависимы?
Мы становимся менее зависимы от одного вида источника электроэнергии, вида топлива точнее. При этом снижается зависимость энергетики страны от этого вида топлива, мы становимся более мобильны в этом плане. С вводом второго энергоблока в промышленную эксплуатацию 40% внутренних потребностей страны будет именно от атомной энергетики. К тому же за счет ввода станции выбросы углекислого газа будут ежегодно сокращаться. Это тоже плюс. Это до 7 миллионов тонн меньше. Это серьезный вклад Беларуси в общее дело, ну, по смещению нагрузки на окружающую среду.
Одна из главных задач – это рост, вообще, я понимаю, что электропотребление, да? Если на сегодняшний день положительная динамика по этому показателю, и если хотелось бы в этом ключе, может быть, давайте поговорим про электромобили.
Увеличение электропотребления и снижение нагрузки на окружающую среду – это несомненный приоритет в развитии экономики, и не только нашей страны. По итогам 2021 года электропотребление выросло более чем на 6%, это около 2 миллиардов киловатт-час по сравнению с 2020 годом. Причем прирост обеспечен как реальным сектором экономики, так и населением, что особо важно. Несомненно, положительная динамика просматривается, темпы роста будут с каждым годом только увеличиваться. Это и мировая тенденция, это и характерно для нашей страны. Развитие электротранспорта у нас идет тоже своим чередом, не так быстро, как бы хотелось, но по сравнению с некоторыми странами Содружества независимых государств, у нас прирост составляет ежегодно, развивается сеть электрозаряжающих станций на базе АЗС. Поэтому я вижу это перспективное направление, будет развиваться в ближайшее время.
Хорошо, кроме стимулирования электропотребления, как возможно вообще повысить эффективность использования избытка установленной мощности электрогенерирующей системы страны?
Это, во-первых, строительство энергоемких производств, развитие электротранспорта, как я уже сказал ранее, строительство электродомов, строительство тепличных комплексов в сельском хозяйстве и много-много другое. Как перспективное направление, это, конечно же, производство водорода, который возможно использовать и как источник энергии, как средство накопления и хранения энергии.
Водород – это эффективное средство накопления, хранения энергии. Каковы области применения водорода как элемента? И давайте тоже расскажите простым языком примеры, такие, чтобы люди сразу понимали, куда мы ведем.
Водород имеет ряд преимуществ перед традиционными видами топлива. При сгорании он выделяет значительно больше энергии, чем природный газ, бензин или дизтопливо. Водород – топливо, это экологически чистое. Кроме того, запасы водорода в природе практически безграничны. Это несомненный плюс. Следует отметить, что производство водорода требует значительного объема электроэнергии, что позволит нивелировать сезонные скачки электропотребления и скачки день-ночь при увеличении доли атомной энергетики в объединенной энергетической системе нашей страны с вводом Белорусской АЭС. Область применения водорода охватывает химическую промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, медицину, военно-промышленный комплекс, авиа, ракетостроение, металлургия, много-много другого, перечислять можно бесконечно. Однако, несмотря на эти несомненные преимущества, я бы отметил, что рост водородной энергетики в мире пока не наблюдается такими темпами, какими бы хотелось, так как водород нужно получать из других источников. В настоящее время стоимость 1 килограмма водорода значительно превышает стоимость килограмма сжиженного газа, что затрудняет при наличии природного газа в достаточном объеме его применение в промышленном масштабе. Однако эксперты отмечают, что если инвестиции в технологии производства водорода будут столь же успешными, как ветровую и солнечную генерацию в свое время, то себестоимость его производства к 50-му году может снизиться до $0.5 за килограмм. В этом случае полная приведенная стоимость производства электроэнергии из водорода будет сопоставима с аналогичным показателем для природного газа. Именно к этому времени прогнозируется расцвет водородной энергетики, и нам следует этот момент не упустить.
То есть, по сути, уже надо начинать готовиться надо сегодня уже?
Надо готовиться, может быть, и опаздываем, поэтому браться непосредственно уже сейчас за эту работу.
Друзья, нам пришло время сделать короткий перерыв. Напоминаю, что сегодня мы говорим о водородной энергетике и возобновляемых источниках энергии. А разбираться с темой нам помогает заведующий отделом развития топливно-энергетического комплекса Института Минэкономики, кандидат технических наук, доцент Василий Викторович Моисеев. А в следующей части программы вы узнаете, перейдет ли коммерческая авиация на водородное топливо.
Ты слушаешь программу «В теме». В теме. Журналисты «Радио СФМ» о людях, событиях и фактах.
Airbus представила концепты авиалайнеров с водородным двигателем. Запуск в 2035 году. Airbus представила три концепта первых в мире коммерческих пассажирских самолетов с нулевым выбросом углекислого газа, которые могут быть введены в эксплуатацию уже совсем скоро. Все они, как задумано, должны работать на водородном топливе. Каждая концепция исследует различные технологические пути и аэродинамические конфигурации для достижения чистого нуля, отсутствия выбросов парниковых газов. Сегодня в проекте «В теме» мы говорим о водородной энергетике и возобновляемых источниках энергии. В гостях у нас сегодня зав. Отделом развития топливно-энергетического комплекса Института Минэкономики, кандидат технических наук, доцент Василий Викторович Моисеев. Напоминаю, что можно задавать вопросы и высказывать свое мнение при помощи мессенджера Telegram. В поисковике пишите слитно, без пробелов, Радиус FM. Либо нажимайте на символ Telegram на сайте Радиус FM BY. В соцсети ВКонтакте можно найти группу проекта «В теме» и оставить комментарий под анонсом этой передачи. Итак, Василий Викторович, давайте вернемся уже вот к теме, то, что я сейчас вот рассказывала, что Airbus, да, к 2035 году готовится представить самолеты. Перейдет ли коммерческая авиация, по вашей версии, на водородное топливо? Я думаю, что вы достаточно уделяете этой теме тоже внимание.
Я считаю, что в ближайшее время перехода на водород пока что не планируется, но к 2050 году уверен, что часть парка, авиапарка мира перейдет именно на водород. Это связано с тем, что мир стремится к уменьшению углеродного следа в атмосфере, соответственно, ведущая авиакомпания мира переходит на более современные водородные двигатели. Сокращение выбросов углерода во время полетов авиалайнеров является превалирующим. Например, и, насколько я помню, компания Zero Avia Соединенных Штатов Америки планирует выйти в сегмент авиалайнеров вместимостью до 50 пассажиров и более уже к 2026 году, заключив контракт на строительство 50 самолетов.
Достаточно большое количество. Так уже 22-й год, а тут уже осталось-то
уже
пару
осталось.
Лет.
Вот мы сейчас посмотрим, она в 26-м году, справится ли эта компания с данной задачей или нет. Далее пойдут другие компании ведущие, мировые, в том числе и Российская Федерация не отстает. Я считаю, что это перспективное направление. Мы значительно снизим нагрузку на атмосферу. Наш дом будет чище.
Угу. Есть ли риски при производстве и хранении водорода? Потому что, как мы знаем, есть всегда две стороны медали. Да? Про положительную мы поговорили, сторону выше. Все, что вы перечисляли, это понятное дело, что только на благо идет экономике, развитию, да, только на благо идет вообще и природе, потому что, да, чем чище воздух, тем лучше, соответственно, всему населению планеты. Но в чем заключаются, может быть, какие-то отрицательные моменты?
Отрицательные моменты есть при любом производстве. Их нужно просто учитывать и нивелировать. И практически весь производимый водород, это не менее 95%, получают сейчас реформингом ископаемого топлива. Дешевым, но вредным для окружающей среды процессом. В качестве альтернативы ученые долгое время предполагали электролиз воды, однако из-за высокого напряжения, требуемого протекания реакции окисления, получать водород электролизом оказывается слишком дорого и небезопасно. Немножко вдамся в физику процесса. При электролизе водорода из воды на аноде выделяется водород, а на катоде кислород. Соответственно, при соединении этих двух газов получается очень взрывоопасная смесь. Это, в принципе, и ограничивает производство водорода в незначительных масштабах в промышленности. То есть требуются дорогостоящие системы защиты. Ученые из США и Китая буквально в прошлом году разработали систему электролиза, в которой и анод, и канод выделяется водород, и система защиты, соответственно, используется не механическая, а за счет, не буду вдаваться в подробности, за счет дополнительных химических реакций. Такая система позволила получать водород при низком напряжении в цепи и небольшом потреблении энергии. Рассчитанный выход по току составил 100% и для анодного, и для катодного процесса. При одинаковой плотности тока новый процесс позволил получить в 2 раза больше водорода, чем классический электролиз воды, и потребление электроэнергии оказалось меньше примерно в 14 раз. При этом значительно повысилась безопасность процесса производства водорода, не прибегая к каким-то механическим приспособлениям для защиты, соответственно, от взрыва. В ближайшее время данная технология будет проработана для промышленного использования, позволит снизить стоимость и доступность водорода для потребителей и при производстве в незначительных масштабах, что актуально для нашей страны. Нам следует этот момент не упустить и следить за данными процессами в ведущих странах мира. В целом, меры безопасности при обращении с водородом идентичны, как и с природным газом. При соблюдении осторожности и при обращении с водородом можно получить значительный энергетический эффект по сравнению с природным газом при тех же объемах.
Хорошо. А есть ли какие-то риски при хранении? Мы поговорили про употребление, что называется, и производство, а хранение? Что требуется, да?
При хранении требуется достаточно плотная вместимость, так как водород является первым по номеру в таблице Менделеева, является очень легко просачиваемым через различные неоднородности в стенках сосудов при хранении. Поэтому ученые пришли к выводу, что хранить водород в чистом виде нецелесообразно. Применяются различные химические методы, например, связывание водорода в ацетилен, и, соответственно, хранение его в жидком виде в обычных контейнерах, которые позволяют не прибегать к закупке каких-то специальных взрывоопасных помещений или контейнеров.
Понятно. Какие страны лидеры в сфере водородной энергетики и какие перспективы развития водородной энергетики в Беларуси? И давайте-то тоже уже примеры приводите.
Лидерами на мировом рынке водородного топлива могут стать в ближайшее время, они являются в настоящее время лидерами, это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Австралия, Япония, которые сейчас инвестируют значительное средство в производство и в изучение именно водородной энергетики. Также значительных успехов достигли Германия, Китай, не отстает и Россия. Понятно, что Беларусь не сможет составить конкуренцию этим странам в силу того, что они намного богаче, чем мы, и, соответственно, обладают большими ресурсами. Но для внутреннего рынка удовлетворить потребности в водороде вполне для нас реально, обеспечивая тем самым энергетическую безопасность страны. Конкретные примеры. Очень наглядный пример. Я вот радиослушателям хотел бы рассказать. Это применение беспилотной летательной авиации с применением водородных кассет. Если обычный беспилотный летательный аппарат, например, используемый «Газпромом» в качестве беспилотного летательного аппарата для передачи почты, на электроприводе это 15 километров в одну сторону, то при дополнении данной системы водородными кассетами, использовании электроводородной тяги, это расстояние увеличивается в 5-7 раз. То есть до 100 км в час. Это реально беспилотные летательные аппараты, и они уже применяются «Газпромом» в тайге. Если рассматривать Беларусь, у нас как бы нет необходимости передавать почту на такие расстояния, мы достаточно компактная страна, то у нас и другие проблемы. У нас треть территории страны – это леса, у нас значительная протяженность государственной границы. Беспилотные летательные аппараты на водородной тяге были бы полезны при пресечении фактов нарушения государственной границы, обнаружении источников возгораний в лесу, поиске потерявшихся туристов, оценки...
Просто людей, да, даже, которые просто, да, пошли в грибы и ягоды.
Кто-то незаконно занимается в недоступных для Министерства внутренних дел местах самогоноварением или какими-то еще другими делами.
То есть практическая польза, я смотрю, достаточно широка.
Мало того, у нас хорошо развивается беспилотная летательная авиация. Собственно, и производим беспилотные летательные аппараты. Поэтому целесообразно рассматривать еще и водород как дополнение к данной продукции, которая может пойти на экспорт. Это перспективно и экспортно-ориентированное направление.
Что ожидать белорусам, скажем так, в ближайшей перспективе, потому что мы понимаем, что на данном этапе идет санкционное давление. Да, достаточно ли устойчива энергетика к этому самому внешнему санкционному давлению?
Ну, я бы хотел успокоить радиослушателей. Санкционному давлению Беларусь подвергается с 1995 года, и, как показал опыт, вполне способна этому давлению противостоять. Топливно-энергетический комплекс страны не зависит от импорта из стран Евросоюза, из США, других стран, к ним примкнувшим. Поэтому существенных изменений из-за санкций в топливно-энергетическом комплексе республики не предвидится. Экспорт электроэнергии осуществлялся у нас в незначительных объемах. Экспорт продуктов нефтепереработки уже переориентирован. Сложности, конечно же, есть, но они решаемы. Импорт высокотехнологического оборудования усложнился, но часть оборудования для энергетики страны планируется производить на базе своих производственных мощностей. Как говорится, не было худо без добра, да? Часть будет поставляться из других стран, и, как заявил министр энергетики Каранкевич, к концу 2023 года данную проблему планируется решить в полном объеме.
То есть белорусы могут спокойно выдохнуть, да, в этом вопросе?
Как я говорил в начале нашей беседы, мы, начиная с обретения независимости Республики Беларусь, не испытывали серьезных каких-то потрясений, связанных с отсутствием электроэнергии, теплой воды, газа, у нас социально ориентируемая страна, топливно-энергетический комплекс достаточно независим. В основном мы закупаем топливо в дружественной, союзной нашей стране Российской Федерации, поэтому в этом плане беспокоиться нет смысла.
Что ж, Василий Викторович, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо за интересную беседу. Что бы хотели вообще пожелать нашим радиослушателям?
Пожелать радиослушателям прекрасного весеннего настроения, поздравить с прошедшим праздником Великой Победы. У нас прекрасное государство, трудолюбивый народ, наша сила в единстве. Вместе нам по плечу самые амбициозные проекты. Сделаем наш дом еще краше, страну сильнее. Спасибо.
Что ж, спасибо вам еще раз. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был зав. Отделом развития топливно-энергетического комплекса Института Минэкономики, кандидат технических наук, доцент Василий Викторович Моисеев. А в студии работала Елена Орлова. Спасибо за внимание. Также, чтобы еще первыми узнавать, кто еще придет к нам в студию, заходите на наш сайт radios.fm.by и также подписывайтесь на наши соцсети. И напоминаю, что в соцсети ВКонтакте можно найти группу проекта «В теме» и оставить комментарий под анонсом этой передачи. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи.
До свидания.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.